Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Из истории церкви на Урале» и я ее ведущий Андрей Печерин. Сегодня мы продолжаем наш рассказ, нашу беседу с краеведом, членом Уральского церковно-исторического общества Александром Владиславовичем Колесовым. Здравствуйте, Александр Владиславович!
Здравствуйте!
Александр Владиславович, в прошлой нашей передаче вы рассказывали о том, как нужно заниматься генеалогией, о том, что вам удалось найти, до каких, так скажем, корней вам удалось дойти. Мы знаем, что практически до середины 17 века ваша родословная уходит. А в сегодняшней нашей передаче я хотел бы вас спросить о конкретных людях, о тех знаменательных, знаменитых священниках, о новомучениках, о деятелях нашей страны, можно сказать, которые приходились вашими родственниками. И начать ваш рассказ о родственниках я бы попросил с священномученика Иоанна Шишева, или Иоанна Шишова, как его еще называют, память которого, кстати, празднуется сегодня, в день первого эфира нашей программы, 27 августа. Священномученик Иоанн Шишов. Что о нем известно? Что удалось лично вам найти, когда вы прикоснулись к его биографии?
В общем-то, материалы об отце Иоанне я стал собирать довольно давно. Это когда только еще узнал о его канонизации, это где-то лет 15 назад. В общем-то, о том, что Шишевы были среди моих прямых предков, и, в общем-то, я знал и до этого, и сразу подумал, что навряд ли. Здесь речь идет о простом совпадении фамилий. Ну вот, для того, чтобы разобраться в степени родства, понадобилось несколько лет. Ну и в конце концов удалось установить, что действительно отец Иоанн приходится моим четвероюродным прапрадедом. В общем-то, когда я помню тот день, когда удалось поставить последнюю точку в этом расследовании, в общем-то, можно сказать, что было одним из самых счастливых дней в моей жизни. Ну, собственно, помимо архивных свидетельств, документов, о нем, как о человеке, известно не так много. Супруга отца Иоанна была из рода Аранских, тоже священников. И, в общем-то, с потомками этого рода я общаюсь до настоящего времени, в общем-то, с теми, которые сейчас живут в городе Кургане. И фотографии, от них удалось получить целый ряд фотографий, ну и некоторые просто факты из биографии. И это тот материал, который мне удалось собрать об отце Иоанне, он, в общем-то, вошел и в житие священномученика, которое было опубликовано в книге «Жития святых Екатеринбургской епархии». Ну и кроме того, на эту тему я выступал с докладами на церковных и родовических конференциях.
Вот я здесь вижу несколько фотографий священнослужителей. Из каких родов они были, кто они были, вот как долго они служили православной церкви?
Ну, если брать только моих прямых предков, то нужно говорить о священнических родах Лепустины, Ложкины.
Ну, очень известные, да, да, священнической фамилии.
Трапицыны, Красноперовы, Миртовы, Щегловы, Плотниковы.
Какой большой род священнический.
Да.
Ну вот насколько я знаю, они священнослужители, они ведь очень близко роднились между собой, поэтому очень часто фамилии
пересекались. Можно считать, что в какой-то степени, по крайней мере, те священнослужители, которые длительный период живут в определенной местности, что они все друг с другом в каком-то родстве находятся. То есть я, в общем-то, собираю материал не только о своих прямых предках, но и о тех, кто был связан с ними через браки, допустим, вот таких священнических династий, родственных мне, уже, так сказать, насчитывается больше 50.
А какая вот наиболее такая самая, ну, наверное, большая священническая династия на Урале, которая находится у вас в родстве?
Ну, Тут, наверное, имеет смысл сказать о своих прямых предках, о Ляпустиных, род которых прослеживается где-то со второй половины 17 века. Ну, вот, в частности, известно, что мой прямой предок в 13-м колене, Иоанн Михайлович Ляпустин, в общем-то, после того, как он овдовел, был пострижен в монахи и в дальнейшем стал архимандритом, возглавлял Верхотурский монастырь, правда, недолго, но в дальнейшем вернулся в Долматово, где, в общем-то, и окончил свои дни в возрасте, ну, порядка 75 лет, что по тем временам было довольно-таки большим жизненным сроком.
Какой вот срок священнических служений был? Сколько служили священникам? То есть была ли пенсия у священнослужителей? До скольки лет они обычно служили?
Ну, обычно вот пенсия, насколько мне известно, ее стали выплачивать где-то уже во второй половине 19 века, впрочем, точно не скажу. Но вот, скажем, в начале 20 века пенсия уже была установлена довольно-таки приличная, порядка 300 рублей. Но почему-то, надо сказать, что священники упорно не хотели на эту пенсию выходить. Вот мой двоюродный прапрадед, в общем-то, он умер, правда, еще в таком довольно молодом возрасте, это, очевидно, туберкулеза. И известно, что свое последнее таинство, крещение там, или отпевание, он совершил буквально за день до собственной смерти.
Ничего себе. Вот что значит на службе до самой смерти. Ну вот я вижу, здесь есть фотография протоиерей Алексей Иоаннович Ляпустин в благодарность за 30-летнее служение. И как раз год окончания его служения, 1904 год, это является годом его смерти. То есть вот священник 30 лет прослужил на одном приходе и скончался, ну, да, не выходя на пенсию, не выходя за штат,
ну,
не
оставляя. Он успел где-то еще несколько месяцев все-таки на пенсии провести, так скажем. Но это речь идет о моем прямом, моем родном прапрадеде, о котором есть и, так сказать, известно из официальных документов, и вот из воспоминаний, в частности, его детей. Вот его сын Василий Алексеевич Ляпустин, известный врач, он написал следующее. «Мой отец, широко образованный по тому времени священник, принимал активное участие в осуществлении на местах на юге бывшего Екатеринбургского уезда реформ освобождения крестьян и земского самоуправления. Он был гласным первых трехлетий существования земства и членом училищного совета, тогда только что открытых земских школ. Увлеченный работой по народному образованию, он познакомился, близко сошелся с историком и краеведом Наркизом Константиновичем Чупиным». В общем-то, тоже известная фигура.
Ну вот вы начали рассказывать о светских, так скажем, деятелях. Это тоже, получается, потомки священнослужителей. Вот интересно, как им удалось вписаться вот в этот советский социум? Оставались ли они верующими людьми, или им нужно было для того, чтобы, ну, как-то продвинуться по этой жизни, отказаться от своих родственников?
Василий Алексеевич Ляпустин, мой двоюродный прадед, был очень неплохим врачом. Известно, что именно его, так сказать, когда Лев Толстой, так сказать, ушел из дома и в итоге оказался больным на станции Остапова, ему вызвали Василия Алексеевича, который в то время являлся врачом Рязано-Уральской железной дороги. И, в общем-то, он находился у постели умиравшего вплоть до самого последнего времени. Ну а в дальнейшем Василий Алексеевич создал Институт гигиены труда и профзаболеваний, который находится примерно между площадью Коммунаров и торговым центром «АллатРь».
Это в Екатеринбурге.
Да, в Екатеринбурге. Я долгое время считал, что он всегда был светским человеком, тем более врачом он стал еще до революции. Но вот недавно выяснилось, что когда в Нижнем Тагиле в декабре 22 года прошло собрание духовенства и мирян, на котором был, так сказать, избран кандидат в епископы, то секретарем на этом собрании был как раз Василий Алексеевич. Ну и в этот период, в начале 20-х годов, у него были, в общем-то, проблемы с советской властью. Его пару раз арестовывали на непродолжительные сроки. Ну, в дальнейшем каким-то образом ему удалось избежать, так сказать, более серьезных последствий. Ну, видимо, он с этим был связан его переезд в Екатеринбург. И уже на новом месте как-то таких проблем у него не возникло.
Ну вот еще в каждой семье, в общем-то, есть и такие скорбные страницы. Вот я знаю, что один из ваших предков был впоследствии священником обновленческим, да, и служил у нас, между прочим, в Екатеринбурге,
да.
как раз в Ивановской церкви, рядом с которой находится наша студия. Буквально два слова о нем. Скажите, пожалуйста, и священник, который вынужден был оставить свое служение и работал на светской работе, но при этом не снял с себя священнического сана.
Ну, это если говорить о Николае Алексеевиче Лепустине, моем двоюродном тоже прадедушке. Он длительный период служил в Нижнем Кыштыме. В общем-то, из всей родни он был, пожалуй, таким самым обеспеченным, состоятельным человеком, но ему, тем не менее, никто не завидовал. Потому что у него не было детей, чем была просто больная жена, поэтому был бездетным.
А как он закончил свои дни? То есть вот он известен о том, что он служил в Ивановской церкви.
Да, в этом в обновленческом пределе был там в одном из подвалов оборудован престол с престолом, по-моему, Иоанна Златоуста. Вот. Но он умер хотя в 37 году, но своей смертью. Скорее всего, просто успел.
Успел, да, можно
да.
сказать. А вот священник Александр Ложкин, это получается ваш прямой предок?
Да, родной прадед. Ну, о нем в 20-е годы он служил в селе Шутино под Катайском. Ему пришлось там тоже перенести немало невзгод со стороны властей. Церковный дом, в котором он жил, забрали под школу. При этом детям самого отца Александра в эту школу ходить запрещали. В то время это таким, как таким детям священнослужителей, там разрешали учиться за плату. И вот старшие дети там успели эту школу закончить, а младших детей оттуда в конце концов исключили, в конце 20-х годов уже.
Но вот здесь находится билет ударника. И билет ударника Союза электриков Свердловской области. Он как раз выдан Ложкин А.А.
А.Н.
А.Н., да, это получается как раз ваш...
Ну, в общем, предок, дело кончилось
тот священник, о котором мы
тем,
говорили.
Что в 30-м году церковь в Шутино была закрыта, прадедушку перевели на другой приход в Камышловском районе, но там тоже он прослужил не так долго. Ну и в конце концов, где-то с 31-го года уже находился, так сказать, на гражданской работе. Ну вот как вспоминала его младшая дочь, от веры он не отрекался, сана с себя не снимал, просто перестал служить. То есть Свердловский, он где-то около 2 лет был простым рабочим на железной дороге по службе связи. А потом устроился в экспедицию, занимавшуюся изучением сибирского кедра. Ну и последнее его место работы стало как раз должность кладовщика. В общем-то, говорили, что при электростанции... Тут написано «Механическая мастерская», может быть, я знаю. Ну и вот такой вот билет ударника. Уж не знаю, какой из него был ударник. Ну, в общем-то, опять же, со слов его дочери известно только, что начальник, его непосредственно начальник, немец по национальности, к нему там очень хорошо относился. Вот, собственно, вскоре он вышел уже на пенсию. Не знаю, правда, какую пенсию ему платили, ну, так скажем. Говорят, еще перешел в иждивенцы. Ну и во время войны он уже умер, просто не вынес дальнейшего обострения невзгод.
Да, такой большой род, такие разные судьбы. Но это, наверное, характерно для всей нашей России, для всей нашей православной церкви, что жизнь каждого священника, жизнь каждого человека вот в эти переломные моменты может складываться совершенно по-разному. Но все эти вот как бы вехи, все эти фотографии, это все эти истории, это все частички как бы большой нашей истории церкви на Урале. Большое спасибо вам, Александр Владиславович, за этот вклад в изучение истории церкви на Урале. На этом наша передача, уважаемые друзья, подходит к концу. До новых встреч и всего вам самого доброго в программе «Из истории церкви на Урале».